Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 5 мая. Время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Пользуясь случаем, поздравляю всех православных с Пасхой. Вот, но это само собой. И вот мы проводим сегодня эфир, ну не вполне пасхальный, но тем не менее тоже, я бы сказал, какую-то общую коннотацию с... ну, отказом от войны, такое и все остальное, имеет. Мы назвали его «Война и Олимпиада». И у нас сегодня в гостях наш друг, украинский журналист Виталий Портнев. Виталий, рады вас видеть.
Здравствуйте, присоединяюсь к вашим поздравлениям.
Да. Вот смотрите, почему, собственно, об этом стоит поговорить именно сегодня, как раз в день православной Пасхи. Во-первых, мы слышали призывы разного рода, с разных раздававшихся источников о том, что, ну, Пасха... Такой повод, когда, в общем, можно было бы и временно прекратить обстреливать территорию Украины, вообще прекратить войну. И вторит этому как раз сейчас разговоры о том, что предстоящее летом в Париже Олимпиада должна стать тоже таким поводом для того, чтобы отказаться на время от боевых действий. Ну, понятно, призвать к этому стороны. Но все-таки ловушка в этом есть. Вот на мой личный взгляд, ловушка в этом есть, потому что, удивительное дело, предлагают отказаться от боевых действий и жертве, и агрессору. И при том, что, ну, понятно, вроде как ценность человеческой жизни, она возведена очень высоко, но, тем не менее, получается так, что вроде как они вместе с собой, и жертва, и агрессор, делят одинаково ответственность за то, что гибнут люди. Не так, что вот агрессор может просто прекратить войну, отвести войска, и, в общем, ни те, ни другие гибнуть не будут. И, в общем, в этом смысле очевидно, что вина-то на одной стороне и лежит. А здесь всегда как-то возникает, хоть с православной Пасхой, но, правда, этого не произошло, боевые действия продолжаются, хоть с предстоящей Олимпиадой и призывами, типа, начиная с античных времен, правда, по-моему, это сильное преувеличение, что прекращались войны и все такое, и все такое. Пьер Кубертен, возродивший в олимпийское движение, кстати, был известный расист, между прочим, мало кто знает, вот, работы у него были очень специфические, но, в общем, тоже где-то об этом говорилось, о том, что Олимпиада – это мирное соревнование, да, соперничество, которое не предполагает насилие и альтернативно войне. И у него есть правила, в отличие от войны, потому что, несмотря на то, что пытаются для войны эти правила придумать, но никогда ни разу это не получалось. Вот мы давайте, Виталий, и разберемся, и поговорим о том, действительно ли современный мир и Олимпиада, как в известном смысле атавизм из прошлого, если хотите, расцвет Олимпиад пришелся на 20 век, вторую половину особенно, хотя и в первую, помним, Олимпиаду в Берлине, в нацистской Германии, действительно ли породил вот эту традицию, которую готовы соблюдать страны олимпийского движения. Что бы вы по этому поводу нам бы сообщили, Виталий?
Я думаю, что уже вот сегодняшний день показал, насколько России плевать на любые действия, связанные с тем, что касается, как вы понимаете, ситуации, связанной с любым перемирием. Потому что вот действительно пасхальный день, Россия обстреливает Харьков, Россия обстреливает Полтаву, есть пострадавшие, никого в России совершенно не интересуют никакие праздники. Патриарх Кирилл не обращается к своему руководству с предложением прекратить военные действия и обстрелы на время пасхального воскресенья. Хотя, в общем-то, речь же идет о пастве, которую он считает своей. Это же тоже особенный момент. Не олимпийский.
Виталий, надо подчеркнуть, что он должен обращаться именно к своему руководству, что обращаться к Зеленскому. Ты к российскому обращаешься. Что Зеленский разберется? Вот я о чем.
Я думаю, что, в принципе, речь идет о том, о чем мы всегда должны помнить, что никаких таких ограничений не существует относительно любого действия, которое предпринимает Россия. Я не очень верю в олимпийское перемирие. Вот вы говорите о том, что Россия и Украине могут предложить прекратить военные действия, и это уравнивает жертву и агрессора. Но я думаю, что Россия на это в любом случае не пойдет. Более того, те факты, которые мы сейчас видим в ситуации, которая связана с сообщениями разведывательных сообществ относительно возможных диверсий России на территории европейских стран, это как раз может относиться к Олимпиаде. Потому что понятно, что если Россия думает о дестабилизации ситуации, если Россия думает о хаосе в западном мире, то она таким же образом должна обращаться к Олимпийским играм. Она должна видеть Олимпийские игры не как момент для примирения, а как хорошую площадку для новой дестабилизации. Мне кажется, это совершенно очевидно, потому что Олимпийские игры вполне в эту тактику и стратегию вписываются. No.
Так. И... Да. Извините, что перебил. Итак, да, говорите.
И в этом смысле, мне кажется, что мы должны думать не столько о перемирии, сколько о, если хотите, неком дефиците безопасности. То тот дефицит безопасности, который теперь имеют украинцы в связи с российским нападением, он одновременно связан с тем дефицитом безопасности, который могут быть эти европейцы, если Россия сможет распространить свою диверсионную деятельность во всей Европе.
Угу. Так, нас смотрит 11 тысяч. Просьба большая к нашим зрителям. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. У нас эфир идет на двух каналах. И на канале Фейгин Лайф, на котором мы призываем подписываться наших зрителей. И на канале Виталия Портникова. В описании к этому видео вы обнаружите ссылку на канал Виталия Портникова. Можете проходить там, подписываться там, смотреть там. Без разницы. Обязательно ставьте лайки, потому что 3 с небольшим тысячи, 3200 почти... Поставили эти лайки, мы всего лишь там, я не знаю, 7 минут в эфире, найдите возможным, отметьте этот эфир, он вам обязательно понравится. Вот смотрите, здесь есть какая-то перекличка, Виталий, она очень важное политическое значение имеет. Си Цзиньпин начал свой визит в Европу, поедет во Францию, с Францией сейчас сложились особенные отношения, и уже по информационным агентствам прошли сообщения о том, что президент Макрон собирается убеждать Си Цзиньпина с тем, чтобы тот, в свою очередь, повлиял на Москву для того, чтобы все-таки перейти к перемирию. Понятно, что под перемирием олимпийским предполагается некий пролог к мирным переговорам и завершению войны. Понятно, что это не просто так со стороны Макрона звучат призывы к перемирию, а это некий способ перекинуть мостик каким-то миру как таковому, более прочному в войне. По-моему, абсолютно бесполезная надежда. Но вот вовлечение Китая. А я напомню, Китай в 22-м году принимал зимнюю Олимпиаду в начале февраля, и Путин съездил туда. И только после поездки к Си Цзиньпину на Олимпиаду, по-разному оценивали тот визит, но он был в канун начала войны, он начал боевые действия. То есть в момент, когда в Китае проходила Олимпиада, ну, причин, может быть, много было, да, но тем не менее он эти боевые действия не начал. Вы считаете роль Пекина здесь какой-то особенной по отношению к Москве, или же это все суета?
Я считаю, что Китай имеет, очевидно, важную роль в том, что Россия рассчитывает на Китай. Мы же не случайно сейчас говорим о том, что Соединенные Штаты начинают все более и более серьезно говорить о роли Китая как страны, которая так или иначе обеспечивает военно-технические возможности для России. Россия же в этом тоже заинтересована. Она заинтересована в том, что Китай помогал бы ее военно-промышленному комплексу. Она рассчитывает в том, что Китай так или иначе делает все возможное, чтобы помочь ей дипломатически. Вот перед этим форумом в Швейцарии Китай же предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы делать все возможное и невозможное для того, чтобы Россия, во-первых, туда могла бы быть приглашена, а когда этого не происходит, то предлагает проводить некую альтернативную конференцию с участием России и Украины. Конечно, Китай играет особую роль. Я вообще считаю, что в последние месяцы, можно сказать, Китай определился с ситуацией, которая так или иначе предполагает его особое отношение с Россией, в том числе и в российско-украинском конфликте. Вот сейчас западные страны считают, что они могут повлиять на Китай, что Китай может занять свою позицию. Это совершенно очевидный факт. Но мне кажется, что Китай ее занимать не будет. Что Китай не будет обращать внимания ни на какие увещевания со стороны Вашингтона или там Парижа. Да, если будут какие-то жесткие экономические санкции против китайских компаний, которые реально повлияют на китайскую экономику, китайцы просто будут осторожнее себя вести. Но на все эти слова вы знаете, надо прекратить войну, она не соответствует нашим интересам. Китай не будет обращать ровно никакого внимания, вот совершенно уверен. И вы же видите, как они себя повели во время визита Энтони Блинкена в Пекин. Одновременно, в тот же день, устроили встречу министров обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Угу. Это такой важный момент. И одновременно в этот же день принимали делегацию Хамас в Пекине. Это же, наверное, не для того, чтобы показать, как они понимают Соединенные Штаты, а ровно для того, чтобы показать, если хотите, выражая словами Макрона, автономию китайской внешней политики. Вот и все. И Путин это тоже прекрасно видит. Но я считаю, что китайцы, они не очень заинтересованы в том, чтобы делать что-либо вопреки своим собственным интересам. И это связано не только с Западом, но и с Россией. Я думаю, что в Китае прекрасно понимают, что война с Украиной, она ослабляет Россию. Она делает все возможное, чтобы Россия, с одной стороны, воевала и достигала результата, а с другой стороны, чтобы ее влияние ослаблялось всюду. Чтобы Россия становилась таким продолжением политическим Китая, лимитрофом Китая. Вы же видите, с одной стороны, да, Китай помогает России воевать. С другой стороны, ослабляется влияние России на постсоветском пространстве. Страны Центральной Азии все в большей степени смотрят на Китай, не на Россию. Общается с Россией не так, как раньше. Вот посмотрите, что произошло в связи с этими массовым задержанием таджиков в аэропортах России. Нота Министерства иностранных дел Таджикистана, Министерства иностранных дел России. Возмущение, протесты. Раньше они же себе такого не позволяли, правда? Хотя были подобные инциденты. Но сейчас Таджикистан может понимать, что у него есть и другие партнеры в регионе. Китай, Иран. С ним можно строить собственные отношения. Конечно, Россия все еще важна, как вот это вот место, для, где могут работать таджикские граждане. Но это уже не доминанта.
Да, не монополия.
Не монополия, да. Китай заинтересован в разрушении российской монополии в Центральной Азии. Раз. Китай заинтересован в собственных отношениях с Белоруссией, которая, с одной стороны, должна, с китайской точки зрения, сохранять хорошие отношения с Россией, но рассчитывать, что Китай поможет ей сохранить суверенитет. Вот с этой, лукашенковской Белоруссией, той, которая есть. Ну и так далее. Это внешнеполитический рецепт Китая, конечно.
Угу. Так, ну вот хорошо. Все-таки возвращаясь к олимпийскому движению и Олимпиада. Вот заметьте, Олимпиада – это ведь... Помимо, собственно, спортивных состязаний и всего остального, это форум, на который съезжаются главы государств, ну, европейцы вообще все будут там, я не знаю, американцы, главы значимых каких-то представителей групп, компаний, истеблишмента и так далее, партий. То есть это еще и смотр некий, ну, я не знаю, влияние силы той или иной страны через спорт. Да, я вот когда-то читал весьма интересную работу, где говорилось о том, что, конечно, соперничество в спорте, оно заменяет войну, то есть оно дает возможность не воевать, а вот соперничать на спортивных полях и так далее. Тем не менее, это ведь и способ сбора всех этих людей, где будут, конечно же, идти переговоры, совещания, разговоры о том, что вот война как-то не вписывается в картину Восточной Европы. Ну вот мы вот тут собравшиеся лидеры стран, туда поедут все, да, то есть поедут и с Азии, и с Востока, и с Европы, и из Америки. Это для них еще и способ указать России о том, что она в лице там ее руководства и даже спортсменов неприемлема в качестве органической составляющей вот этого олимпийского сообщества. Ну и это тоже политическое выражение имеет. То есть получается, это ничуть не менее презентабельный форум, чем в ООН или где-то сопоставим с таким же собранием, да? Вы думаете, что это будет использовано в том числе, с одной стороны, для сегрегации Москвы, да, для ее остракизма большего, ну вот Олимпиада, война, все остальное, все не так очень далеко, от Киева до Парижа, как мне вот тут сказал один человек, 2 часа лету, вот, это способ...
Да, совершенно, это, кстати, та дистанция, которую многие в России очень часто недооценивают и не понимают, вот. Что здесь не так далеко.
Да, 2 часа лету, и что же? Значит, тут, значит, передают эстафетные палочки, мячиком стучат, а здесь реально убивают людей, понимаете? Ну, то есть тогда вообще непонятно, нахрена все нужно? Нахрена Казибаян это все? Если можно за 2 часа лету на расстоянии на этом где-то, значит, кишки выпускают людям, а где-то, значит, кто-то радуется победам, медальки надевает на шею. Может это вообще как-то... Ну, я не знаю, поспособствовать, в принципе, еще большей изоляции Москвы, хотя из которой она пытается и не безуспешно выйти. Вот я бы так сформулировал вопрос.
Я бы хотел вам напомнить, что Россия оказалась вне Олимпиады, по сути, изначально вовсе не из-за войны с Украиной, угу, а из-за того, что они подменяли анализы мочи.
Да, я помню хорошо всю эту историю.
Ну вот в этом-то все и дело. Поэтому на самом деле Россия уже давно играет не по правилам. Отнюдь не только в политике, но и в спорте тоже. В России совершенно себя уверили, что они могут совершенно вот спокойно нарушать любые правила международного сообщества, любые действия предпринимать, которые вообще противоречат международному праву. И это важный момент, о котором нужно сказать. Вся эта история с международным правом, которая так или иначе является важным моментом в российско-украинской войне. Ведь это же не просто там война, не просто оккупация, это еще присоединение территории одной страны к другой. И это тоже важный такой момент, о котором мы должны помнить. Но ведь это и же в спорте ровно так же, понимаете, были нарушены все правила. Мы будем давать нашим спортсменам допинг, делать вид, что этого не происходит, они будут получать медали, мы будем отчитываться. И понятно, что это на самом высоком уровне делается, потому что это делала та же самая организация, которая планировала все эти действия по дестабилизации Украины, ФСБ.
Да, вот. Это именно ФСБ.
А вы будете нам рукоплескать. Поэтому что тут, думает ли Россия об изоляции, не думает, мы же видим, что самое большое ругательство, которое изобрел Лавров за последние годы, это мир по правилам. Вот есть определенные правила. Ты идешь на допинг-пробы и не подделываешь анализы. Ты уважаешь границы государств, которые сложились в результате там Хельсинского акта и других международных договоренностей. Вот, между прочим, я беседовал перед нашим эфиром с армянским коллегой, который напомнил о том, что Азербайджан и Армения, они ведь согласовали, так сказать, демаркацию границ по Алма-Атинской декларации. Что такое Алма-Атинская декларация? Ее же не Армения, а Азербайджан только подписали. Ее подписали все бывшие советские республики в 1991 году, когда создавалась СНГ. Сначала была Беловежская встреча, о которой так любят говорить все пропагандисты, Ельцина, Кравчука и Шушкевича. А потом была встреча в Алма-Ате руководителей всех бывших советских республик, помните? Где принималось решение о создании Содружества независимых государств.
Ее хозяином был... Да, это я очень хорошо помню. Что да.
Был создан... И там было решено, что утверждаются границы на момент 1991 года. Что все страны-подписанты уважают эти границы, которые сложились на момент 1991 года. Все их подписали. И Россия, и Украина, и Армения, и Азербайджан. Это правовая база. Вот все говорят, ой, зачем вы нам суете под нос Хельсинские соглашения? Советский Союз, который их там подписал, давно исчез, да. Но вы же, по сути, в развитии этих Хельсинских соглашений, президент Российской Федерации. Как одной из стран-правоприемниц Советского Союза, с президентами других стран, правоприемниц Советского Союза, подписал ровно на этих же ситуациях основанную декларацию, связанную с нерешимостью границ в СССР. Вот и все. Так что в этом смысле есть абсолютно очевидные вещи, связанные с... абсолютным неуважением к собственным обязательствам и правилам. И это относится ко всему. Это относится ко всей этой истории. Россия подписала это соглашение в 1991 году. И его условно соблюдала до 2008 года, потому что даже провоцируя различные конфликты в Грузии, в Молдове, в других бывших советских республиках, она, тем не менее, продолжала признавать их территориальную целостность. А в 2008 году они решили, что они могут этого не делать. Вот они заявили, что они признают независимость Абхазии и Южной Осетии. И объяснили это, что это такой ответ за Косово, ответ Западу за Косово. Но это странно, что если вы хотите ответить Западу за Косово, почему вы наказываете Грузию, собственно, за это? Ну, тут надо опять-таки обратиться к тем решениям, которые принимались в границах бывшей Югославии, которые потом были связаны с косовским кризисом, с решением Международного суда ООН, спорить со всем этим, поддерживать Сербию, не поддерживать Сербию в ее представлении о ее территориальной целостности. В конце концов, ни одна Россия не признает независимость Косово, да? Но нерушимость границ Грузии не связана с тем, что Международный суд ООН заявил, что население Косово имеет право на суверенитет в связи с попыткой геноцида на этой территории. А ровно с тем, что Россия была подписантом Алма-Атинской декларации. А Грузия, вступив позже в СНГ, к ней присоединилась как одному из основных документов этого содружества. Вот и все. Из 2008 года мы видим Россию в роли нарушителя конвенции. Знаете, такого Паниковского.
Ну да. Конечно. Вот.
А в 2014 году Россия пошла на следующий шаг. На аннексию Крыма. А теперь, если мы обратимся к олимпийскому движению, мы вспомним, что ровно с этим всем были еще связаны истории с допингом. Россия не только аннексировала Крым, но, по сути, исключила себя из олимпийского движения, потому что потом оказалось, что даже во время Олимпиады в Сочи нарушались допинговые правила. Ну, это уже задним числом стало ясно. А во время всеми следующими международными соревнованиями, Олимпиадами, стало очевидно, что они это делают системно, потому что они решили, что мир по правилам – это не для них. Это абсолютно другая ситуация, которая не связана с их представлениями о правилах. И это, я бы сказал, универсальная история. Универсальная. Потому что оказалось, что можно абсолютно спокойно лгать по телевизору, придумывать факты. Вот это как чудесная история, которая относится к этому же, это уничтожение этого малайзийского самолета, российской ракеты, где они придумывали одну версию нелепее другой. Чуть ли не инопланетяне, служащие в украинской армии, этот самолет уничтожили. Там был летчик, хотели уничтожить российский самолет. Вот мы сейчас вам покажем, вот летит украинский самолет, вот украинская ракета, а российская там... И, в общем, они это каждый день придумывали. И это тоже было странно, потому что раньше они так не делали. Они либо скрывали информацию, либо соглашались со своей причастностью. Если вы помните, когда было уничтожение южнокорейского лайнера, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза маршал Агаркова, он в конце концов признал факт. После того, как они решили, что они признают. Но они не придумывали каких-то американских военнослужащих, которые уничтожили самолет в российском, в советском воздушном пространстве. А тут просто мы имеем дело с гопниками. Совершенно не важно, что они на себя надевают. Спортивную форму, военную форму или что-либо еще. Они все равно остаются гопниками во всех своих проявлениях. И они уничтожают судьбы людей, которые так или иначе связаны с большим спортом, или с культурой, или с наукой. Ведь по большому счету все их действия, они же уничтожают целые пласты людей в России. Вот вы помните Советский Союз, когда бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе?
Прекрасно. 84-й год. Да, прекрасно помню. Ответ, вот отличие, ответ на блокаду в 80-м в связи с Афганистаном.
Но фокус в том, что блокада Олимпиады в связи с Афганистаном не повлияла на судьбу ни одного американского спортсмена, по большому счету. А блокада Олимпиады в Лос-Анджелесе, она выбила из колеи целое поколение советских спортсменов. Моим хорошим приятелем был парень, который именно из-за этого бойкота не стал абсолютным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Угу. И он потом получал олимпийские медали, выигрывал неоднократно чемпионаты мира. Но он мне всегда говорил, что эта Олимпиада была самым вообще ужасным разочарованием в его жизни. Потому что это должно было быть высшее достижение его карьеры. Он был несомненным претендентом на это абсолютное чемпионство. Никто никогда не сомневался в том, что он выиграл бы эту Олимпиаду. Но ничего не получилось, к сожалению. Из-за того, из-за решения советского правительства. Ведь они же не думают о таких вещах. Ну, так что в этом смысле... В этом смысле, конечно, есть абсолютное понимание того, насколько они безразличны. Вот вы спрашивали меня об изоляции. Насколько они безразличны к ситуации, которая так или иначе была для меня абсолютно очевидно связана с тем, как развивалась ситуация с олимпийским движением в последние десятилетия, как развивалась ситуация с нарушением России международного права в последние десятилетия, как развивалась ситуация, я бы сказал, с оболваниванием российской пропаганды в последние десятилетия, так как это никогда не было, когда просто стало полное, абсолютное, такое я бы сказал, декларативное вранье. А что вы нам сделаете? Вот мы это придумаем, и почему нет? Я вообще с трудом представляю себе, что будет происходить сейчас в эпоху искусственного интеллекта, что они только не придумают, понимаете? Ведь это тоже, мы ведь рассчитываем, что будет какая-то жизнь по правилам, да? А ведь они же могут совершенно спокойно завтра выпустить наше с вами интервью, где мы будем рассказывать о гении Путина или о том, как украинские нацисты изнасиловали 145 девочек в Мариуполе. Вот ровно на этих кадрах. Как мы можем рассчитывать, что они этого не сделают?
Ну да, это пока загадкой является. Понятно, что мы рассчитываем на какую-то просвещенную аудиторию. В размере 21 600 зрителей, которые прямо сейчас смотрят аутентичный, настоящий, верифицированный эфир Виталия Портникова и Марка Фейгина и точно найдут возможным, чтобы ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставить лайки нашему эфиру, которых 6500 поставлены. Обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф. Особый день, день Пасхи православный. Заметьте. И на канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по имени Виталий Портников, по ссылке вы можете пройти, смотреть эфиры там, подписываться там. Ну, а мы продолжаем. Мы около 26 минут в эфире, у нас еще время есть. Но вот хорошо, а вот какой можно сделать глобальный, более исторический вывод относительно олимпийского движения? Вот сейчас мы находимся в эпоху общего падения всех тех институтов, общественных проектов, каких-то гуманитарных, если хотите, миротворческих, ну, спортивных в том числе, которые, в общем, терпят кризис, а если не сказать крах. Институт ООН, институт, там, не знаю, его производных, там, Всемирная организация здравоохранения или Красного Креста. То же самое олимпийского движения касается, то же самое касается много чего. Действительно ли олимпийское движение, как многие говорят, оно уходит в никуда, потому что спорт, он профессионализируется, олимпийское движение исходило из его любительского, что ли, народного, если хотите, начала. Там, где инициатива масс вроде как должна себя проявлять. Понятно, что это был притворно, но тем не менее. Где компьютерные игры заменяют, где искусственный интеллект, где человек в виртуальной реальности может быть кем угодно, хоть инопланетянином, хоть чемпионом. Вообще, есть ли нужда цепляться за эти вот попытки соревнования, если действительно любой домик может превратить калеку в абсолютного чемпиона, да, или там, я не знаю. Причем допинг не примитивный химический, а какие-то уже совершенно невообразимые вещи, там, которые могут происходить с организмом, значит, внутри скелета, экзоскелет, там, робота и так далее. Зачем вообще нужно олимпийское движение, если идеи Кубертена того же о том, что они, спорт несет мир, они, в общем, вообще никак уже не коррелируются. Спорт несет деньги, но не мир. Зачем оно нужно, тем более пытаться вдохнуть в него хоть какую-то надежду попытками призыва. Но вы же помните, как хорошо было, как прекращались войны в момент Олимпиад. Давайте вот это в себе пробудим. Есть у этого вообще хоть какая-то там мнимая или реальная перспектива в дальнейшем?
Ну так речь же идет именно о жизни по правилам. Потому что если мы отказываемся от всего, потому что может быть вот такое, то это означает, что никогда ничего такого не будет. Понимаете?
Олимпиад не будет, они не нужны.
Нет, если не будет жизни по правилам, то не будет и Олимпиад. А будут вообще войны сплошные.
Нет, так смотрите, Виталий.
Если мы возвращаемся к жизни по правилам, то нет допинга.
А где они жизнь по правилам? ООН не может поддерживать эти правила. Международное право терпит кризис. С учетом того, что вроде дожили до 21 века, а, мягко говоря, и не пахнет никаким международным правом. И никакого торжества, собственно говоря, общежития человеческого из этого не возникает. Уж точно оно не является, это международное право, источником этого общежития. Ну, никак не работает, нигде. И это не только в связи с Украиной и Россией. Это вообще...
Так это же не значит, что это не нужно, этого не нужно добиваться.
Как этого добиться?
Правилами. Потом вы не забывайте, что в любом случае олимпийское движение, так или иначе, это движение не профессионалов, а любителей. Опять-таки,
ну, оно так декларируется, да, я и говорю. Да,
и оно таким всегда и было. Просто все закрывали глаза, что в Советском Союзе было иначе. И в современной России было иначе.
Да нет, ну и в мире это почти не так.
Ну, все-таки многие эти люди, они не являются профессиональными спортсменами. И мы знаем, что есть спорт, когда люди там выступают уже после окончания своей непрофессиональной карьеры в профессиональном спорте, и все это совершенно другая деятельность, потому что это бизнес-деятельность. Когда фигуристы выступают в непрофессиональном спорте, когда они играют в шоу, на льду потом. Это совершенно разные типы деятельности.
Нет, вот. Ну и боксеры какие-нибудь, или там, я не знаю, там и так далее. Все это область профессиональная, она требует усилий. Но главное, что уходит вот это вот гуманитарное начало. Вот это, что ли, попытка объединить людей. Вот через спорт объединить людей. Но никакого объединения не происходит, вне зависимости даже, правила, не правила. Вот здесь есть какой-то инструмент вдохновения, который можно использовать для придания какого-то нового значения этому всему, там, ну, не знаю, какого-то исторического, там, вселенского.
Еще раз, если мы вернемся к миру, в котором будет жить по правилам, в котором не будет допинга, в котором будет четкий контроль, и все этого контроля будут хотеть и признавать его необходимость, то это касается и политики, и спорта, и культуры, и всего чего угодно, то мы будем жить в таком мире. И, кстати говоря, это и журналистике тоже относится, потому что если мы считаем, что мы людям... Мы обсуждаем вот реальные новости. Реальные. А если мы согласимся в том, что на соседнем канале обсуждают фейковые новости, и ничего за это не бывает, и это тоже нормально, и никто не несет ответственности, то тогда мы оказываемся ровно в том же мире. Анонимные телеграм-каналы – это ровно та же история, что допинг в спорте и пропаганда в журналистике. Потому что мы сейчас имеем дело с огромным количеством, создаваемым Кремлем, и не только Кремлем, анонимных телеграм-каналов или неких телеграм-каналов, которые как бы имеют владельцев, которые просто подставные люди. Знаете, как были подставные люди в постсоветском бизнесе?
Конечно.
Какие-то непонятные фунты, за которыми стояли настоящие офицеры ФСБ. Да. Вот. И этой ситуации люди воспринимают эти новости как реальные, не верифицированные новости, и эти анонимные телеграм-каналы их продолжают убеждать, что так и должно быть. А зачем вам не анонимные? Мы же вам рассказываем то, что вам нравится. То тогда люди попадают в страшные ловушки. Еще раз говорю, потом анонимный телеграм-канал печатает, вполне же показывает через полгода, так даже сейчас-то уже можно, показывает дипфейк со мной, с вами, с Зеленским, с кем хотите. И выдает это за новость. Я всегда помню эту историю, когда читали по радио «Войну миров» Герберта Уэллса.
Да, и люди там бежали. Ну да, это
и известно. Там была страшная паника, потому что люди еще не понимали, что по радио могут читать литературное произведение.
Да, известная история.
Представьте себе, как где-то появляется обращение президента Украины с предупреждением об атомной бомбардировке какого-нибудь города. У вас есть время разобраться? Вы будете разбираться, настоящий это президент или фейковый? Когда речь идет о том, что вы через полчаса погибнете. Или вы ринетесь из этого города, или в ближайшую станцию метро. Это только одна мысль. У меня, как у журналиста, может быть, 150 мыслей, как довести вас до кондрашки. И я себе представляю, сколько их у российских чекистов. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, никакого другого выхода, как вернуться к поведению по правилам и заставить по нему жить остальных, не существует, потому что иначе мы просто погибнем. Вот вы говорите о спорте, как о таком моменте, но вы понимаете, что если мы отказываемся от Олимпиад под основание того, что вот кто-то применяет допинг, то мы таким образом перечеркиваем судьбы всех тех людей, которые честные спортсмены. Если мы вообще считаем, что спорт коррумпирован, то мы таким образом вышвыриваем из спорта тех, кто готов добиться успеха любым путем, и тех, кто всю молодость свою посвящает тому, чтобы больше тренироваться, достигать больших успехов, становиться известным человеком. Для многих людей, я вам хочу напомнить, уже столетия со времени вообще появления Олимпиады профессионального или любительского спорта, это социальный лифт. Один из немногих социальных лифтов, который вообще доступен огромному количеству людей. Вы этот социальный лифт таким образом убираете из-за того, что есть Путин с его сумасшедшими охранниками. Вот. То же самое касается там войны и мира. Если мы согласимся, что право силы торжествует, нам вообще больше не нужно никакие другие нормы поведения. Потому что тогда совершенно понятно, та страна, которая сильнее, завоевывает другую. Но это правило Рейха 30-х годов, мы по нему живем. Если мы соглашаемся с тем, что происходит сейчас в журналистике, то мы тоже оказываемся в мире, который будет на грани краха и паники, потому что каждый раз ложь будет вытеснять правду. Это будет совершенно страшный век в таком случае, во всех отношениях. Потому что, понимаете, технологии развиваются опережающими темпами, перечеркивая одновременно нравственные параметры человечества.
Угу. Ну, об этом уместно говорить-то, потому что получается, что в этом консенсусном хоре может появиться, ну, значимый, я имею в виду, субъект, который не принимает этих правил, и, к сожалению, ведь это работает только если это согласие, этот компромисс, это принятие правил абсолютное. Вот мы сейчас говорим о швейцарской конференции по формуле мира Зеленского, которая предстоит в июне, тут много критики, конечно, и эксперты высказываются, не очень надеясь на то, что итоги этой конференции будут ободряющими. Но ведь парадокс заключается в том, что это же экстраполяция, она из Олимпиады на такие же форумы распространяется, потому что, ну, вот одна страна, Россия, не принимает этих правил, не хочет жить по правилам, хочет жить по допингу. И все форумы теряют смысл, они все теряют значение, потому что, ну как, нет полноты, нет ясности, от чего отталкиваться, есть что-то должно быть общее между ними всеми, что принимают все и так далее. Если кто-то нарушает вот этот нарушитель конвенции, то договориться ни о чем нельзя, ничего не работает. Вот,
а почему обязательно должна быть полнота? Мы опять с вами апеллируем к нормам мира, который появился после Второй мировой войны. Он уже рухнул. Он рухнул ровно в 2014 году. Его больше нет. И нет никакой полноты. Вот вам нужно отказаться от идеи полноты. Идея полноты – это идея 1945 года. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций может существовать как полнота, но по большому счету полнота окончилась. Она может когда-нибудь еще появиться. Но опять-таки, если будут восстановлены всюду правила. А сейчас очень простой выход. Те, кто готов жить по правилам, те, кто готов жить честно, не должны брать свой круг лжецов. Вот и все. Или там преступников, или убить. Но вы же не считаете отсутствием полноты, если в вашей стране люди, которые живут по закону, ходят по улицам, а люди, которые нарушают закон, убили кого-то, изнасиловали, ограбили, находятся в местах лишения свободы. Это же не означает, что у общества нет полноты. Просто некоторые люди, которые не хотят жить по правилам, они изолированы от этого общества. Это не означает отсутствие полноты, это означает присутствие безопасности. Вот точно так же мы должны изолироваться от России, а не ее изолировать. Я все время говорю, нам не вопрос в том, изолируем мы Россию или нет. Мы должны от нее изолироваться. Наша задача в Украине – построить фортификационные сооружения, чтобы они дальше не прорвались. А затем уже решать вопрос восстановления территориальной целостности и полноты. Потому что мы изолируемся от России. А кто хочет от России изолироваться – это уже другой вопрос. Вот Китай не хочет, у него есть полнота с Россией, а мы хотим. Но мы можем при этом иметь полноту с Китаем, если Китай будет соблюдать правила. Если Китай не нападает на другие страны, и у него там есть территориальные споры, но он не приступает через какие-то красные линии для их решения, по крайней мере, военным путем. Если Китай отправляет своих спортсменов на Олимпиады или куда еще-либо, но эти спортсмены не используют допинга, проходят через все эти пробы и так далее, то почему мы должны изолировать Китай? То есть, может быть, разные виды этой полноты. Страны, которые входят в определенных параметрах в наше представление о правильных действиях, они могут иметь дело с такими странами, как Россия и Иран. Но это не наша задача иметь с ними дело, наша задача от них изолироваться. Вот и все. И именно поэтому, когда мы с какими-то странами имеем дело, такими как Китай, мы им можем говорить, слушайте, не имейте дело с Россией, потому что это влияет и на наше с вами сотрудничество. Вот то, что Китаю сейчас говорят в Соединенных Штатах, то, что, кстати говоря, во Франции скажут сейчас Си Цзиньпину, это вот будет говориться. Опять-таки, какое это будет иметь действие, это уже следующая история. Но это другое правило поведения. Мы имеем полное право входить в диалог с регуляторами различных социальных мессенджеров и просить их, например, там, блокировать анонимные пропагандистские инструменты. Я думаю, что это еще будет. Вот в свое время в Украине были большие вопросы о том, как избавиться от сети ВКонтакте. Сейчас ее нету, и все прекрасно живут, хотя это была одна из главных сетей в стране. Mm-hmm. Сейчас мы говорим, необходимо регулировать Телеграм, и опять всплеск негодования. Как это так? Мы все сидим в Телеграме, мы хотим в нем сидеть. Но в момент, когда окажется, что Телеграм готов отказываться от анонимных мессенджеров или готов, там сказать, работать с инструментами, которые фактически сеют панику и ложь, тоже станет все совершенно понятно. и в мире, и в том числе и в Украине, либо избавиться от него как от инструмента, либо ведут его в рамки безопасной для общества, как это так всегда сначала бывает. Когда появляется что-то новое, ты не понимаешь, как его регулировать, а потом регулируешь. И регулируешь в том случае, если оно чему-то угрожает. Ведь не все же новое угрожает, понимаете?
Ну, бесспорно.
Пенициллин же тоже был новым, но он же не угрожал. Но опять-таки вы проводите испытания лекарств, понимаете, кому можно, а кому нельзя. Вот всем можно, а этому человеку с бронхиальной астмой это принимать нельзя, потому что он задохнется. Но мы же от этого лекарства не уничтожаем. Мы просто понимаем, как кому себя вести. И это касается всего на свете. Поэтому я не вижу тут, у меня другое представление об этом, чем у вас с точки зрения вообще целесообразности и нецелесообразности продолжения. Я считаю, что Олимпийские игры – это кульминация любительского спорта, не профессионального, который очень многим людям дарит вообще возможность профессионального, так сказать, человеческого успеха, а миллионам людей дарит эмоции. Но эмоции не могут быть ложными. Нельзя радоваться ложной победе. Потому что если мы не радуемся тому, мы можем сколько угодно говорить, что вот как замечательно компьютер играет в шахматы, тогда нам интересно движение человеческой мысли, да? Понятно, что компьютер нас обыграет, но мы смотрим за тем, как играют живые шахматисты, потому что это развивает цивилизацию. В конце концов, если эти живые шахматисты не создадут целого ряда позиций и так далее, и компьютеру, и искусственному интеллекту не на чем будет учиться. И это тоже реальность, которая у нас есть. Можно научить машину чему угодно, но нельзя ее научить нашим, так сказать, открытиям. Вот и все. И то же самое касается всех тех категорий, о которых мы говорим. Поэтому меня Олимпиада в данном случае волнует не с точки зрения того, как будут соблюдены условия, а меня она волнует с точки зрения того, не устроит ли Россия на ней террористический акт. Или не Россия, а прокси-силы России какие-нибудь. Понимаете? Мы же уже видим, какие волны поднимаются с глубин. Все эти истории с блокадой кампусов, университетов и так далее.
Да,
вот
да.
Все создание вот такого рода почвы. Вот и все. Возможность создания, использования неких дискурсов для подмены понятий. Понимаете? И это тоже, вы сейчас, кстати говоря, Марк, эту же логику используете. Раз есть допинг, давайте отменим Олимпиады. Раз есть антиколониальный дискурс, то давайте заставим Израиль создать палестинское государство.
Не, но это слишком толсто, это не перекидывается одно к другому.
Не перекидывается, нет?
Нет, я все-таки думаю, что... Я все-таки имел в виду больше другое, что да, если мы исходим из сегрегации тех, кто эти правила не соблюдает, остаются за вычетом их, и это скорее цивилизационная особенность, те, кто эти правила держится, потому что правила эти не могут быть универсальными, вот о чем речь. ООН не может существовать, потому что невозможно для исламской и христианских цивилизаций создать единые эти правила, которые одинаково соблюдаются в силу очень многих причин. Прежде всего, квазирелигиозных, поскольку ценность человеческой жизни приравнена к божественной только в христианстве. Вот. Но никак не в исламе, например. Это не делает его хуже, лучше, он просто это так, это догма. Ровно так же Россия, как субмаргинальная квази-империя, она пытается опираться на все, что угодно, кроме международного права, потому что она в этом случае проигрывает. А опираться на геополитические реальные, красные линии, интересы, право силы, мы же это слышим постоянно, бесконечно, что уважают настоящую силу. Зачем тогда вы участвуете во всех международных сообществах, которые требуют от вас соблюдения этих правил? Что касается проявления общественных, проблема же заключается в том, что в той же Америке, я имею в виду, обобщение, вот о которых вы говорите, Израиль как выражение силы там, апартеида или чего-то еще, этой проблемы ведь раньше почему не было? Потому что не было этого присутствия во всех этих кампусах и так далее. То есть это проблема самого западного общества, которое, пытаясь универсализовать весь мир, вдруг впустила к себе иноцивилизационные культуры. Я повторяю, это нет хороших или плохих. То есть если бы те, кто сейчас в этих кампусах ходит с флагами палестинскими, оставались там, где они живут, в местах своего рассияния, да, то не возникало бы этой проблемы. То есть
ну не придумывайте. В тысячу дней, когда были выступления французских студентов,
да.
Никого никуда это не пускали. Да.
Вы имеете в виду,
это были точно такие же радикальные. Да, это были чистые, сказать, чистокровные французы в основном. Даже те выходцы из Алжира, которые попали во Францию, они еще даже не успели попасть в университеты. Эти студенты, они увлекались маоизмом, поддерживали лозунги Мао Цзэдуна, их кумирами были
философы
и профессора чисто французского происхождения, ну не чисто французского, нередко, допустим, еврейского происхождения, ну, которые были сторонниками Мао, сторонниками Троцкого. В лучшем случае, в самом мягком, сторонниками Ленина и Сталина, это были очень нерадикальные люди. И эти люди ровно то же самое кошмар устраивали, который мы видим сейчас. Поэтому не надо тут утверждать, что дело в том, что они кого-то сюда пустили. Очень многие люди, которые ходят на пропалестинские демонстрации в кампусы, они часто являются совершенно такими конкретными белыми американцами, нередко еврейского происхождения. Самый яркий пример, что кумиром этих американцев является не какой-то там сенатор арабского происхождения, а Берни Сандерс.
Да, самый, мы понимаем, о ком говорим.
Сенатор
да.
еврейского происхождения, поэтому дело не в этом. Не в том, что они кого-то впустили, а в том, что они подменяют причину и следствие. Что они собственную, если хотите, вину за собственное колониальное прошлое хотят возложить не на себя, а на других. Вот. Угу. Прекрасный эффект. Ничего хотят себе. Возложить на других. На тех, кто как их колониальной практики не имеет вообще никакого отношения. Это важный очень момент.
Нет, смотрите, я вот возражу в чем. В том, что уместно приводить пример о революции, ее так называют, европейской 68-го года, известно, бунты были, там, возвращение Деголя, там, все мы помним очень хорошо. И это было левое направление. Оно везде, кстати, себя проявляло, и в присутствии в Германии там терроризма левого, мы помним, радикального, все эти роты ами фракцион, аксион директор во Франции. Это идеологическая была борьба, как следствие Второй мировой войны и, в общем, некого ренессанса идей коммунизма в тот момент, потому что пала система колониальная и было большим соблазном и увлечением попытаться на этом добиться еще и каких-то больших достижений гуманитарных, исторических и так далее, которые были сделаны. Например, сексуальная революция. Ведь именно тогда происходила эмансипация, сопровождавшая эту революцию в Европе. В Америке тоже отголосками шло это. И движение хиппи, и там начиная от Вудстока, и таких же вещей, которые параллельно развивались. Да, там не было иноцивилизационного аспекта. Он не был. Это был идеологический аспект. В дальнейшем это перетурбировалось из идеологического и в цивилизационные, и другие ипостаси. И я с вами совершенно согласен, не палестинские студенты в американских кампусах это все затевают, а евреи затевают антиизраильские кампании. Конечно, но это результат интеллектуального влияния на протяжении многих десятилетий, в том числе и в 60-х, вот этих самых левых идей, которые логически пришли, собственно говоря, к антиимперскому, ну как они его понимают, антироссийскому, антидискриминационному, антиапартеиду, который, вот под которым они понимают свое.
Кто-то понимал какую-то идею гарантий для прав трудящихся, как социал-демократы, а кто-то как национал-социалисты и большевики. А ведь платформа-то та же самая.
До известной степени. Я, кстати, в НСДАП была фракция братьев Штрайкеров, которая называлась национал-большевистская фракция. Вот тоже, оставшийся Отто Штрассер, который уехал в Канаду, написал об этом книгу, очень подробно, отсылая к его книге, подробно описал, значит, как они с братом создавали, будучи ветеранами Первой мировой, эту фракцию, национал-большевистскую фракцию, отрицавшую частную собственность, ну, весь набор, с которыми расправились как раз сторонники фашистской линии. Гитлер представлял именно фашистскую фракцию в НСДАП, был апологетом Муссолини, муссолинистского фашизма, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но я просто к тому, что сегодня это следствие, это не первопричина. То, к чему пришли американские кампусы, да, с их левоориентированной идеологией, это результат вот всего того, что происходило еще начиная с 60-х, примерно полувека. Там вот эти самые студенты, которые буянили, теперь преподают. Вот я о чем. Они уже пожилые профессоры, уважаемые. Какие-нибудь Наумы Чомские, они как раз там вот это все и внушили в головы людей, которые сейчас именно так это перетурбировали и раз за разом реагируют на вещи очевидные совершенно ложным образом. Вот о чем
речь. Не нужно же из-за этого закрывать университеты, Магдапра. Нам нужно просто бороться за умы людей. Это касается всего, о чем мы говорим. Что нам еще остается? Потому что тогда можно из-за присутствия сенатора Сандерса в Сенате закрыть Сенат, из-за присутствия Наума Хомского в университете закрыть университет, а из-за присутствия российских спортсменов закрыть Олимпиаду. И что нам остается тогда делать?
Ну, они
где-то паперы, где мы выживем.
И другие третьи эти институты, что очевидно совершенно, и от ООН до университетов, это кризисное, в общем говоря, такая источник решений, там, я не знаю, ООН это с международным правом, кампусы выпускают образованную интеллигенцию американскую, которая потом вот делает то, что она делает.
Это а потому кризис. Что мы все расслабились, да, после победы в холодной войне? Когда, господин, когда другой профессор, профессор Фукуяма заявил о конце истории.
Конце истории, тогда, да,
да. Что можно просто спокойно жить и наслаждаться жизнью, ходить в кинотеатры, в театры, в супермаркете, получать удовольствие, больше ничего нам не угрожает. Оказалось, что это большое заблуждение. Что еще все только начинается. Если бы это стало ясно в 91-м году, ничего бы этого бы не было.
Да, я тебя понял. Ой, извините, это у меня тут это сообщение. Виталий, 51 минуту мы в эфире находимся, да? 51 минуту. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, да? И по возможности подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портнева, где тоже шла эта трансляция. Вот, а мы на сегодня завершаем, потому что, в общем, в воскресенье уже конец. Еще раз всех поздравляем с православной Пасхой. Ну и, Виталий, увидимся и додискутируем на эти все темы в дальнейшем, хорошо?
Да, тем более, что, думаю, возможности появятся. Удачи, Марк.
Да, всем всего доброго.